Категорически с Гоблином на спутник.
Вы смотрите и слушаете программу «Категорически с Гоблином». У нас сегодня, можно сказать, новогодний выпуск программы, в которой мы обсуждаем самые интересные, самые актуальные новости мировой политики, экономики и всевозможные, так я скажу уже по-простому, всячины вместе с публицистом и переводчиком Дмитрием Пучком. Дмитрий Юрьевич, с наступающим вас! Здравствуйте!
Спасибо, с наступающим, Марат. Тоже здравствуйте.
Предлагаю начать с вопросов, так или иначе связанных с Организацией Объединенных Наций. У нас тут новости различного толка и толкования. Начнем с такой. Киев сообщил, что желает к концу февраля, ну или до конца февраля, провести некий мирный саммит в ООН, причем без участия России, которая, напомню, нашим зрителям является участником Совета Безопасности, членом Совета Безопасности, точнее, ООН. Что это за очередная бессмысленная идея? Это какой-то пиар очередной? Почему?
Ну, как бессмысленная? То есть люди Запада, которые всем этим делом руководят, они Россию из ООН хотят изгнать. Естественно, лучше делать это не напрямую, а с помощью вот каких-то там этих подручных шавок, шакалов, не знаю, как правильнее назвать. Обидно это быть не может, потому что они эту роль на себя берут добровольно. Ну вот, это как взрослые гопники стоят за углом, а вперед выпускают малолетку, который докапывается до взрослых с вопросом «купи кирпич» или еще что-нибудь. Вот. Годится ли для этого Украина? Безусловно, годится. Она пылает энтузиазмом и страшно хочет, чтобы Российскую Федерацию изгнали из ООН. Уже там с какими-то выступлениями, что Россия правопреемник Советского Союза, а Советского Союза больше нет, и поэтому надо ее изгнать. Ну, там творчество умалишенных натурально. Если вы про Советский Союз ведете речь, не знаю, Украина, по всей видимости, в составе Советского Союза. Или там что-нибудь не нравится, елы-палы. Ну, наблюдать вообще диковато, конечно. То есть, ну, с одной стороны, понятно, чего они хотят. С другой стороны, как-то плоды трудов товарища Сталина, когда отдельно и Украина, и Белоруссия получили членство в ООН, так сказать, для большего веса Советского Союза, и вот конечный результат. Печально тут другое, на мой взгляд. То есть вся наша антисоветчина, которой мы 30 лет так старательно занимались, вот теперь как лыко в строку ложится. Зачем это делали? Зачем нужна была эта стрельба самим себе в ноги? Какую пользу хотели родной стране принести? Непонятно. Ну, посмотрим, что у них там получится.
Про исключение России вы абсолютно точно заметили. МИД Украины, в частности, предлагает исключить Россию из ООН. А вот я сейчас подчеркиваю, не просто из Совета Безопасности, а вообще из Организации Объединенных Наций. По его мнению, значит, нет оснований там быть, свое место она заняла якобы незаконно. А китайцам стало смешно, честно говоря, после таких слов. А что нам делать и как нам вообще на это нужно реагировать? Это инфошум обычный?
Ну, как незаконно? То есть Совет Безопасности – это страны-победители во Второй мировой войне. Законным ли путем победили во Второй мировой войне? Ну, я считаю, что да. У нас, конечно, есть масса граждан, которые любят сообщать про то, что Сталин был преступником, а значит, возглавлял преступное государство. А значит, результаты Второй мировой достигнуты преступным путем. А значит, они должны быть пересмотрены. То есть, это привет всем нашим Сванидзе, Венедиктовым и так далее. Ну, естественно, они этим изо всех сил пользуются. То есть, там, это, оно же всегда в два шага. Первое. Все беды вам принесли коммунисты. Второе. Все коммунисты были русские. То есть, конфликт с неизбежностью переносится в этническую плоскость и развивается дальше уже там. Именно поэтому американцы повсюду раздувают националистические конфликты. Вы обиженные, вас оккупировали, из вас пили кровь, и поэтому они обязаны вам платить. И вот как только мы доходим до платить, тут становится понятен глобальный замысел наших дорогих зарубежных партнеров. То есть, как там Боррель рассказывал, что все европейское благосостояние зиждется на дешевых российских ресурсах. Ну, теперь они дешевые и не нужны. Они нужны только бесплатные. И поэтому вот со всех сторон крадутся, со всех сторон пакостят. Или хотя бы пытаются пакостить. Ну, а что тут можно сказать? То есть, если они своими стараниями Россию исключат из ООН, ну, организацию постигнет та же самая судьба, что и Лигу наций. Оно без нас не работает. Оно без нас абсолютно бессмысленно, и каков результат, ну, как-то только руками развести. Такое чувство, что вот падение качества политической элиты, оно повсеместно уже настолько суровое, что, ну, как-то даже не ясно. Вы чего хотите-то, дорогие друзья? Какой результат-то получится? Вам самим на пользу пойдет? Я очень-очень сильно сомневаюсь.
Эстонский МИД заявил, что сторонников у идеи исключения России, у украинской идеи, значит, в мире практически нет, к большому сожалению, так они сказали. И эта идея не пройдет. Но при этом МИД Эстонии подтвердил, ну как бы не подтвердил, а подтвердил украинскую вот эту вот фантастическую теорию, что членство России в Совбезе нелегитимно, то есть уже на Совбез переключаются. Скажите, будут ли предприняты попытки, если не исключить полностью из ООН, то исключить хотя бы из Совбеза, и можно ли расценивать такое заявление МИДа Эстонии, что они попробуют это как-то юридически сформулировать и обосновать правильно, то есть подвести это под какую-то букву вымышленного закона?
Ну, это же тоже шавка номер два, так сказать, сейчас. А вот теперь мы из-под лавки гавкнем. Вот Украина уже пролаяла, теперь мы, наша очередь. Давайте хотя бы из Совбеза ООН, понимаете? И у нас вот такое широкое поле свободных мнений. Эти хотят выгнать совсем? Нет, мы не совсем. Мы хотим только из Совета. Такое вот разнообразие демократии и свободы у нас, посмотрите. Ну, с одной стороны, это пробный шар номер два. А как отреагирует мировая общественность? А есть ли рычаги, которые могут позволить американцам заставить всех голосовать так, как надо им? А работают ли эти рычаги? Ну вот давайте, ну это фактически вот палкой потыкаем в каждого, посмотрим, что они говорят, посмотрим на обратную реакцию, ну а там уже решим, что делать будем. Оно говорит, на мой взгляд, о неуверенности американцев. Они не уверены в том, что это получится. Поэтому такой зондаж происходит. Потому что если бы были уверены, выкинули бы сразу нас оттуда, безо всяких разговоров. Это же тоже печальный момент, что как-то мы отовсюду ушли, пока 30 лет размышляли о наших дорогих западных партнерах, которые хотят нам только добра. Западные партнеры хотят добра только себе, причем за счет нас. Для того, чтобы богато жилось там, значит, надо, чтобы обнищание произошло здесь. Деиндустриализация и обнищание. Они заботятся только о себе. Почему мы не имеем там влияния? Оно же, начиная со всяких дурных мелочей, типа спорта, где какая-то ВАДА крутит нашими спортсменами как хочет, принимаются какие-то политические решения на основании каких-то лживых заявлений, каких-то перебежчиков, никаких фактов, никаких расследований. А мы считаем вот так это свидание. То в спорте, то в религии. Какой-то балбес, сидячи в Константинополе, принимает какие-то решения, которые влияют на нашу православную церковь. Теперь давай в ООН еще тут нас гнобить начнем. Ну, я считаю, что это результат того, что смотрели не туда, куда надо. Надо сильно активнее, с одной стороны, туда вкладываться финансово. Раз уж мы большая и богатая страна, значит, у нас есть свои интересы, а значит, мы их должны отстаивать вообще всеми мыслимыми и немыслимыми путями. Здесь деньгами, вот они наши взносы, давайте реагировать на наши запросы в соответствии с размерами взносов. Здесь у нас свои люди, тут у нас вербованные агенты, здесь наши спецслужбы, здесь армия. Если США – это сияющий град на холме и образец демократии. Ну, посмотрите, как ведут себя они и как действуют они. Никто в мире подлунном ничего другого не придумал. Если их политика настолько эффективная, ну, так, может, что-то это копировать надо. Не изображать тут из себя каких-то демократов свободолюбивых, а заниматься решением насущных вопросов.
Раз уж вы упомянули церковь, Зеленский, свежайшее заявление Зеленского, так назову, Не существует в мире такого золота для крестов, которые могли бы перекрыть моральную ржавчину от связей с государством-террористом. Это он говорил про Украинскую Православную Церковь. Скажите, это анонс или, выражаясь киношным языком, трейлер к полному запрету и закрытию Православной Церкви на Украине?
Ну, как говорил когда-то Леня Голубков, Марина Сергеевна, это только начало. Вот это только начало. Задача католицизма – это веками продолжается. И это склонение всех верующих в католицизм. Сначала посредством униатства, когда вы сохраняете все свои православные обряды, но главный у вас теперь будет Папа Римский, наместник Бога на земле. Не ваши эти там патриархи какие-то, а нормальный Папа Римский. Вот у нас Европа, цивилизация. Видите, как у нас хорошо? Это потому, что Папа Римский. Там для этих не сильно грамотных граждан объяснения настолько примитивные, насколько же и действенные. Вот, ну, что надо первое сделать? Естественно, оторвать православную церковь от московского патриархата. И это, я вас уверяю, будет произведено просто вот по щелчку пальцев. Схватят, запугают, будут угрожать убийствами самих служителей, родственников, паствы, кого угодно. Бандеровские методы, они известны, ничего нового там нет. Будут отрывать сначала от московского патриархата, дальше убеждать, давайте, в униатство, ну а дальше католицизм. Это ж дело-то такое, я помню, как-то гулял по Москве, зашел, не помню уже в какой книжный магазин, вдруг смотрю там в серии «Жизнь замечательных людей» книжка под названием «Протопоп Аввакум». Дай-ка, думаю, вцеплюсь, как-то я труды Аввакума читал, а научных исследований как-то не одолел. Принялся читать. Книжка написана старовером. Ну, протопоп Аввакум был старовер, и староверческая книжка такая с позицией, так сказать, веры отцов. Для меня масса всякого интересного. В общем, когда я примерно треть прочитал уже к обеду, я думаю, что-то одно непонятно. А где наши дорогие американские партнеры? Почему они еще вот в это не влезли, так сказать, в кровоточащую рану там руками и ногами, и там не орудуют? Не успел книжку захлопнуть, тут уже в новостях показывают, как Пусси Райот заплясали в храме Христа Спасителя. Между прочим, военный мемориал, чисто на всякий случай, даже если я вот неверующий, но у меня ничего, кроме острого раздражения и негодования, ты давай там на вечном огне еще спляши что-нибудь, овца бестолковая. И вот, пожалуйста, то есть если религия, ну, у нас это слово ничего, кроме смеха, не вызывает, скрепы, если это одна из духовных скреп, так сказать, российского народа, ну, давайте ее разломаем. И ломают по всем фронтам, изо всех сил стараются, как могут. Украина, поле боя, то есть оно не только этническое, но теперь еще и религиозное.
Вот. В ответе на позапрошлый вопрос вы упомянули Алексея Венедиктова, я совсем запамятовал сказать, что он является иностранным агентом по решению Минюста Российской Федерации. Вот. Лучше поздно, чем никогда в этом случае. Интересно, что СБУ публикует фотографии сегодня с обысками какой-то там еще одной из церквей православных. И это все происходит в тот момент, в тот день, когда вооруженные силы России наносят очередной массированный удар по критической энергосистеме Украины. То есть их ничего не останавливает ни в какой день, ни при каких обстоятельствах заниматься этим. Что касается самого удара, который сегодня происходил, мы наносим удары по критической энергосистеме. А когда наступит уже критический момент для нее?
Ну, тут с ужасом надо отметить. Крепка была советская власть, которая все это построила. Поскольку это западное направление, и там очевидно всем, что оно в первую очередь будет подвержено ударам с запада, то там все это с таким запасом прочности и так ловко распределяется, я повторюсь, это большевики построили, украинцы не строили ничего, вот эти самостийники, не строили и не построили абсолютно ничего, только пользовались тем, что вот оставили коммунисты. Я забыл, как у них это называется, там на острове какой-то Забужанский, забыл. Извините, не помню. Вот у них там есть какой-то пункт для перегона электроэнергии в Западную Европу. там несколько другие трансформаторы стоят с другим напряжением. Ну, собственно, и все. Ну, то, что наши лупят по этим самым трансформаторам, я вот особо заостряю внимание. Мы наносим удары не по электростанциям, которые вырабатывают электроэнергию, а по распределительной системе, по трансформаторам. Трансформатор – это достаточно хитрый зверь, в кавычках. То есть они очень большие, весом там по 100, по 150 тонн. Они изготавливаются строго индивидуально, изготавливались. То есть это такие специфические изделия. Ну вот, по ним бьют. Говорят, что на данный момент, мне Министерство обороны не докладывает, говорят, на данный момент выбито уже 50% вот этих вот важных для инфраструктуры объектов. А крах, так сказать, наступит, когда будет выбито 75%. Но я замечу, что там производство уже, сегодня в телевизоре слушал, упало промышленное производство на 30%. Если я правильно помню, когда немцы на нас напали, у нас на 17 упало. И это, в общем-то, национальная катастрофа. 30, это, по-моему, уже никто и не работает толком. И что самое страшное, и не будет. С этим их только можно поздравить. То, что там Кличко рассказывает, прилетело 16 ракет, мы все 16 сбили, но почему-то там сколько-то объектов внутри города поражено, внутри города Киева. Они такое чувство, что они эти ракеты инфраструктурными объектами сбивают. Бред какой-то несут, ну а граждане еще без электричества, без воды, без канализации, испражняются в пакетике. Что едят, вообще непонятно. На улице зима, и дальше будет только хуже.
Кроме того, украинские СМИ сообщают, что точечными ракетными ударами уничтожаются и командные пункты ПВО, и радиолокационные станции ЗРК Вооруженных сил Украины. Это какая-то новая тактика, или это абсолютно нормальная вещь во время военных действий?
Ну, для меня, как и для всех, загадка, почему этого не происходило раньше. Я понять не могу. Например, мы не видим какого-то массированного использования российской авиации. Не видим потому, что украинское ПВО настолько мощное, что ничего с этим сделать не можем. Есть некие, так сказать, ну, на мой взгляд, несколько наивные объяснения, что поскольку это пока что несерьезная война с НАТО, то мы пока не будем открывать свои там все козыри, доставать, что вот у нас есть такое, там радиоэлектронная борьба, комплексы против ПВО, ракеты, что типа если это попадет в лапы к врагу, то нехорошо. Ну, это звучит как-то странно, но тем не менее вот хотя бы сведения начали доходить о том, что ведется борьба с комплексами ПВО. Там ничего хитрого в этом нет. То есть, условно говоря, запускается рой ракет, комплексы ПВО, они стоят и не отсвечивают. Но когда запускается, так сказать, рой ракет, вот они полетели, то они вынуждены их включать для того, чтобы зафиксировать объекты в небе, навестись и сбить. Ну а как только он включается, сразу на него перенацеливается часть ракет, которые уехать он не может, это там не установка ГРАД, там быстро никуда не побежишь. Ну, прилетело, жахнуло по локатору. И какой-нибудь БУК без локатора, он даже по украинским домам попадать перестанет. Не то, что там по каким-то ракетам, самолетам. Ну и плюс тут это же тоже, конечно, вещи-то специфические. Все говорят о цене, что вот калибры страшно дорогие, страшно дорогие. И у русских уже не осталось калибров. Ну а при этом забывают сказать, а насколько дешевые, например, комплексы С-300. А сколько для них ракет есть? А во сколько обходится вот сбитие одного калибра? Вот калибр, допустим, стоит 1 000 000, а вы тратите для того, чтобы сбить его один, а вы тратите 3 или даже, может, 5. То с экономической точки зрения как-то грустно получается. При этом, опять-таки, надо не забывать о том, что, как в известном анекдоте, когда советским космонавтам говорят: «Завтра полетите на Солнце». Вы что придумали? Мы же сгорим. Тихо, в ЦК не дураки сидят, ночью полетите. Ну вот, в ЦК не дураки сидят. Ракеты запускаются, они же не все, так сказать, боевые ракеты. Там ложные мишени, которые как раз вот летят только для того, чтобы выявить систему ПВО. У них нет задачи что-то поразить, у них есть задача вскрыть систему ПВО. Ну, чем эффективнее это происходит, тем отраднее. На мой взгляд, все это дурацкое, абсолютно никчемное сопротивление, оно ведет только к уничтожению личного состава с украинской стороны. Никаких других целей они там не добиваются. Может, у них в этом какой-то, так сказать, политический там и военный резон, как можно сильнее разрушить инфраструктуру и города, отходя, потому что раз это достанется русским, а они знают, что это уже не их, то надо как можно больше сломать, изгадить. А останется ли там население? Нет, не останется. Мы его все засунем там в какие-нибудь огневые мешки, пускай их всех поубивают, и русским ничего не останется. Но это лишний штрих, по-моему, в картину того, с какими людоедами мы имеем дело. Что они сами людоеды, что их руководство на Западе. Точно такие же людоеды.
Вы не поверите, но сегодня праздник, или как это правильно сказать, отмечаемый день на Украине. День информационно-медийных структур Министерства обороны этой страны. Ну, наверное, проще сказать день ЦИПСО, если так попроще. Хочется спросить, насколько важна роль этой организации, этой структуры при Министерстве обороны, и только ли один коллективный Арестович, значит, в этом всем деле участвует, который недавно опять говорил, что Россия ракеты закончились, а сегодня наносятся удары по критической, значит, энергосистеме Украины. Или все-таки там не только украинцы задействованы, но есть кто-то из наших вот беглых, небеглых, российских так называемых либеральных оппозиционеров?
Ну, я бы некоторым образом разделил. То есть, с одной стороны, это ЦИПСО, где профессиональные сотрудники, занятые психологической обработкой населения. И с другой стороны, люди, которых они нанимают, и люди, с которыми они сотрудничают. То есть наемные работники, там же тоже уже давно никаких секретов нет. Люди очень разные работают. Ну, вот они, например, получают методички, как делать, что делать, в какую сторону копать. Какое там сегодня, так сказать, у нас там тезис озвучиваем, что обслуживаем, про что говорим, в каких выражениях и прочее. И делают по большей части топорно, то есть все это очень сильно видно. Люди безграмотные, рассчитано это на людей, в моем понимании, не сильно образованных и не очень умных. Ну, поскольку, каким бы печальным это ни казалось, на Украине таковых большинство, то есть вот этот хуторской интеллект, моя вышиванка, там, подсвинок в сарае и прочее, на них действует вообще безупречно. На нас похуже, но тоже действует, и действует очень хорошо. А при этом вот есть, так сказать, эти напрямую подчиненные, как солдаты информационной войны, а есть привлекаемые, так называемые лидеры общественного мнения. Это вот типа меня, например, да, вот если тебя там заволочь на правильную сторону, а тебя, как помните, был художественный фильм «Холодное лето 53-го», тебя будут спрашивать, а ты возьми и скажи, действовал по указанию капитана рейда, то есть там поддерживай власть изо всех сил. Ну, они есть совершенно вот откровенные, не знаю, как, на мой взгляд, очень странно смотреть. Ладно, там пока боевых действий не было, и, в общем-то, ну, не согласен я с политикой родного государства. Вот не согласен. А тут начались боевые действия, там наши солдаты гибнут, а ты выступаешь на стороне откровенного врага. То есть, ну, лично для меня там никаких секретов в поведении этих граждан нет, но для многих это вообще такое откровение, надо же, вот ты посмотри, я думал, он хороший, а он оказывается вон какой. Да он всегда такой был изначально. Ну, таких тоже привлекают, они активно выступают, всякие там эти Латынины, Макаревичи, Гребенщиковы. Не знаю, у нас нет, наверное, статьи сейчас про предательство. Измена Родине есть, но там конкретные действия. Ну, блин, смотреть натурально страшно, насколько ж вы не люди, оказывается, чтобы вот так перебежать на сторону людоедов и так активно их поддерживать. Вопрос, надо ли нам заниматься точно таким же? Я считаю, что точно таким же заниматься нет, не надо. Но пропаганду надо вести, да, надо людей как-то сплачивать, направлять, показывать, куда бежать, чем заниматься, что отрабатывать и прочее. Это надо. С этим у нас, увы, плохо. Но под все эти рассуждения, как мы проиграли информационную войну, во-первых, мы на нее не явились, начнем отсюда, это раз. И что вы там воюете, это как-то без нас обходится. А во-вторых, ну тут как ни крути, а успехи на поле боя, они значительно важнее, чем какие-то разъяснения гражданам. С этим, на мой взгляд, получается успешнее.
Ну, наша с вами программа, без ложной скромности скажу, это, можно сказать, контрпропаганда ЦИПСОшная.
Да, 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 да.
Безусловно. Самый конец 2022 года закончился для Одессы потерей одной из главных достопримечательностей, памятника основателям этого города. Демонтировали, кстати, не только памятник Екатерине Великой, но и памятник Александру Васильевичу Суворову. Опять же, разные мнения звучат. Вот, например, иноагент Венедиктов говорит, ну что, снесли памятник, зато самое главное творение Екатерины II, это сам город Одесса, стоит и будет стоять, напоминая о великой императрице. Мы же, со своей стороны, через заявление МИДа, официальных структур, говорим, что это кощунство, это варварство, это переписывание истории и так далее. Там, кстати, флаг Украины водрузили на постаменте вместо, значит, Екатерины II. Задам провокационный вопрос. Так может быть, действительно Венедиктов прав? Ну, снесли кусок камня, ну и ничего страшного, пускай флаг там стоит теперь на этом месте.
Ну, иностранный агент Венедиктов, который отрабатывает хозяйские деньги, приходящие с Запада, с точки зрения западных хозяев, безусловно, прав. Не надо ничем возмущаться. Я помню, как этот иностранный агент Венедиктов выступал против возвращения памятника Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому. Когда вопрос ставили ребром, надо вернуть Дзержинского на Лубянскую площадь или нет. Влезший туда Венедиктов тут же, а давайте обсудим, может быть, там поставить памятник Александру Невскому? То есть получается, что люди, которые хотят вернуть Дзержинского, тут же заорут, причем тут ваш Александр Невский? И таким образом мы еще стравим православных с, так сказать, поклонниками Советского Союза. То есть вместо того, чтобы незаконно снесенный памятник вернуть на место, где он должен стоять, безо всяких там вообще обсуждений и пререканий, его незаконно снесли. Вместо этого вот какие-то там начинаются телодвижения, рассказы, направленные исключительно на стравливание одних групп социума с другими. Ну, то же самое и здесь останется город Одесса. Ты-то какое отношение к этому имеешь, Венедиктов, блин? Все время хочется спросить. Тебя-то кто там вообще об этом спрашивает? Сносят памятники, наши памятники, нашей общей истории. Неважно, кто это там. Екатерина, бронзовый солдат в Таллине или Суворов в Одессе, неважно, уничтожают наше прошлое, а ты это поддерживаешь, неважно в какой форме, ты это поддерживаешь, ты выступаешь на стороне Запада, который хочет нашей смерти. Слушать подобных иностранных агентов нельзя категорически. Ну а что до сноса самих памятников, ну что, ну вот 30 лет смотрели на все сквозь пальцы и поливая Советский Союз известной субстанцией. Ну, если у вас вот эти герои плохие, то и все остальные плохие. Получите. Вы сами посеяли эти зерна, а теперь пожинаете урожай. Обидно. Людей в Одессе жалко. Там же совершенно очевидно, ну, там у нас там выступают со всякими этими. Да что вы там, что вы за них переживаете? Все, Одессы больше нет. Она сгорела 2 мая в Доме профсоюзов. Ну, я это, лозунги выкрикивать просто, а ты сам пробовал там вообще вот в условиях, когда СБУ и нацисты следят за каждым шагом и за каждым чихом, ты пробовал там что-нибудь создать, какую-нибудь организацию, выступить против нацистов? Не пробовал, не знаешь, чем это заканчивается. Вон, есть опыт Южной Америки и тамошних эскадронов смерти. Теперь это все перенесено на украинскую почву. Люди пикнуть не могут. Они не могут рта раскрыть и чего-то там сказать. А это, между прочим, наши люди. Это точно такие же русские, как мы, наши соотечественники. Их спасать надо. Не рассуждать, вот подумаешь, памятник снесли. Не подумаешь. Сегодня снесли памятник, а попутно с этим 100 голов снесли живым людям. Потому что такие, как иностранный агент Венедиктов, радостно этому способствовали ранее, 30 лет. Вот как-то так.
Завершая тему Украины, еще один у меня вопрос будет. Цитировать начале цитата, потом я скажу, кто это сказал. Путь Украины в Европейский Союз будет долгим и нелегким, хотя руководство Евросоюза поддержит Киев в процессе изменения национального законодательства. Это заявила глава МИД Германии Анна-Лена Бербок. Чтобы вы не знаю даже, как сказать, что бы вы пожелали Евросоюзу в новом году 2023, и что это вообще за фраза? Будет путь долгим, нелегким, но мы вас обязательно поддержим. А когда вы этот путь закончите? Где вы его закончите?
Есть прекрасный пример. Страна под названием Турция. У нее путь настолько долгий, настолько непростой, что она ходит кругами вокруг этого союза десятки лет и никак зайти не может. Интересно, почему? Что же такое происходит? Ни войны, ничего. А вот не берут турков в Евросоюз, и все тут ни под каким соусом. Только вот Эрдоган додумался, что его все-таки не возьмут, и начал их тиранить изо всех сил. А ну-ка я сейчас вам тут запущу 1 000 000 беженцев, или вы мне 3 миллиарда евро. Ну-ка быстро дали. Они ему раз 3 миллиарда евро, только не запускай. Хорошо, говорит Эрдоган. И продолжает из них деньги высасывать. А Украина, а кому она там нужна и зачем, хотелось бы узнать. Она нужна в первую очередь в НАТО. Это, кстати, у них там крепко связано. Если ты в Евросоюз, будь любезен, в НАТО. А может, даже наоборот. Сначала в НАТО, а потом мы уже возьмем тебя в Евросоюз. Но в НАТО у Украины не получилось и не получится уже. А в Евросоюз, а вы зачем там? Начиная с того, что там же надо восстанавливать все теперь после боевых действий. А зачем, хотелось бы узнать. Я могу понять Советский Союз, который строил заводы, фабрики для того, чтобы люди там работали, получали специальность, работали, зарабатывали деньги, жили, производили что-то для Советского Союза. А у вас? А нам нужна дешевая рабочая сила. Ваши предприятия после вступления в Евросоюз все будут закрыты. Все. Они не нужны. Промышленность ваша не нужна. Это как эти БЧБшники, которые скакали в Белоруссии, что заводы МАЗ придется закрыть, потому что есть Мерседесы, а МАЗы не нужны. Нет, сколько вас на улице окажется под эти вот замечательные лозунги о вхождении в Евросоюз? Ну, так и тут. Все разломано. Кто это будет восстанавливать? Никто. Оно не надо. Вот оно просто не надо. Нужна дешевая рабочая сила. Так построены нынешние капиталистические общества. Есть какая-нибудь Соединенные Штаты Америки, а под ними Мексика. И оттуда идет дешевая, а порой просто бесплатная рабочая сила. И всех это устраивает, все страшно рады. Хорошо, вот Украина, и оттуда пусть идет бесплатная или дешевая рабочая сила. А строить нет, ничего не надо. Это как в анекдоте про Хаджуна Средина. Ну, либо Ишак подохнет, либо и мир. Все, наслаждайтесь, дорогие украинцы. Ну, а люди, которые готовы верить в весь этот бред, несомый европейскими политиками, ну, только пожалеть.
Сергей Викторович Лавров встречался с руководителями российских СМИ, и общий посыл, который там прозвучал, можно сформулировать как «не будем и не собираемся бегать за Западом». В канун Нового года хочется так по-философски взглянуть на уходящий 2022-й. Прошу вас так, Дмитрий Юрьевич, как изменилось лично для вас понятие «Запад» за этот год? И изменилось ли оно вообще, или все осталось как прежде? И какие все-таки наши ориентиры на будущее? С кем мы и куда идем?
Никак не изменилось. То есть, на мой взгляд, все просто-напросто обнажилось. И как-то для окружающих, что ли, стало понятнее. Я не знаю. В Советском Союзе нам с детства объясняли, что это враг. Смертельный враг, который хочет нашей смерти. Ничего другого они не хотят. Они пакостят и гадят изо всех сил, где только можно, всеми мыслимыми и немыслимыми способами. В детстве вот у меня были две хорошие книжки, назывались «Откуда исходит угроза миру». Отличные книжки, сейчас в интернетах лежат, можно скачать и посмотреть. Наглядные картинки. Вот карта Советского Союза, вот она вся вот так вот обтыкана военными базами США. Вот у США 830 военных баз по всему свету, а у нас, если правильно помню, 2 сейчас. Откуда исходит угроза миру? Что они от нас хотят? Ничего такого особого не хотят. Они просто хотят, чтобы нас не было. Им нужны наши ресурсы. Если бы можно было вот посадить здесь какие-то марионеточные правительства, которые, как товарищ Ельцин, все им сдали бы безо всяких разговоров и поехал с докладом в Конгресс, все, коммунизм убит, понимаете, Боже, храни Америку, как он там выступал в Конгрессе. Вот такие замечательные, да, которые страну гробят и все сдают колониальным, так сказать, новым этим деятелям. Такие, как Владимир Владимирович Путин, естественно, не устраивают. Какая может быть у России самостоятельность? Вы что такое говорите? Не хотите там вот с помощью хитрых интриг ставить проамериканских политиков? Ну, давайте повоюем, посмотрим, как вы вот воевать можете. Воевать, оказывается, тоже можем. Давайте мы сокрушим вам экономику. Не сокрушается. Давайте мы всем миром на вас набросимся. Весь мир, оказывается, не за них. И против России никто выступать не хочет. Ну, а то, что для окружающих это какие-то открытия, вот подобные действия Запада, у меня ничего, кроме изумления, не вызывает. Взрослые люди, ёлы-палы, вы, неужели вам непонятно, что для того, чтобы где-то денег стало много, в другом месте их должно стать мало, их конечное количество, их не может быть поровну на всех. Мы ж не коммунисты, в конце концов. Не может быть никакой справедливости. Значит, одни будут богатые, другие будут бедные. Не надо там выискивать этому никаких оправданий. Карл Маркс все давным-давно написал. И написал вовсе не потому, что он был злобный коммунист и хотел сжить сосвету всех частных собственников, а потому, это как Ньютон. Вот есть всемирное тяготение, работает оно вот так. Вот так работает капиталистическая экономика. Что непонятно, я теряюсь просто. Ну, здесь вот, как мне видится, у нас, ну, в 90-е годы, мягко говоря, не совсем те же люди, которым надо бы стоять у власти, пришли к этой самой власти и вели страну не туда. Зачем вы 30 лет вот смотрели именно туда, на этот лучезарный Запад, как там все хорошо, давайте дружить туда-сюда? Там не хотят с вами дружить, там волки сидят. А вы для них овцы. У меня это все время, знаете, вот как-то я в силу там профессиональных наклонностей всегда перед глазами один пример. Вот вокзал. На вокзале сидят урки, все синие в татуировках, сидят, играют в карты. А с поезда сходит кузнец Вася, Ваня. Подходит к ним, видит, парни в карты играют. О, ребята, можно с вами сыграть? А урки обалдевшие. Ну, садись, Ваня, садись. И дальше они начинают играть с ним в карты. Ваня, ты понимаешь, куда ты лезешь? Это люди, которые с этого живут. Это профессиональные негодяи, для которых ты вот натурально овца, бестолковая вообще. Куда ты лезешь? А самое главное, зачем? Вот это вот общение России 90-х и Запада. Вот пришел, понимаешь, тут к шулерам, жуликам, ворам, сел играть с ними в карты. Зачем? Ты не выиграешь, они действуют заодно, у них гигантский опыт там, прочее и прочее, ресурсы всякие. Ничего ты у них не выиграешь. Ну и загадка в том, что вот для меня лично, ну, а вот есть Китай, например, рядом. Это просто бездна, которая поглотит любое количество ресурсов. А есть там Юго-Восточная Азия, где там страны с населением вот сразу в 500 миллионов человек, которые тоже поглотят абсолютно все. Так, может, надо было хотя бы распараллелить как-то изначально, дружить и с этими, и с этими. Ну, раз уж вам так хочется дружить с этой самой Европой, ну, может, распараллелить надо было, не говоря уже о том, чтобы сосредоточиться на совершенно другом направлении. Но получилось так, что граждане, которые там в силу различных обстоятельств, кто ближе к гражданину Ельцину стоял, они оказались при деньгах, а дальше это образует правящий класс. И если правящий класс, люди при гигантских состояниях и деньгах, которые оказывают прямое влияние на политику государства, если они начинают свои хотелки и желания государству диктовать, а государство этому следует, ну, ничего хорошего из этого не получится. Это не самые умные люди, это во-первых. Во-вторых, разбогатели они не так, что там как акулы бились за каждый, так сказать, доллар и цент. Нет, им эти деньги просто с неба упали. Это не значит, что они такие умные, что они там что-то понимают в стратегическом планировании. А самое главное, что они понимают, куда вести страну. То есть пока они там сидели и размышляли, что у нас атомное оружие, нам ничем никто не может нам никто ничем грозить. Ну вот, уже грозят, посмотрите. А вы, А вы, значит, бестолочи, вы не понимаете ни что делать, ни как делать, ни куда страну вести. Ну и слава богу, что вот эти вот сами, вся эта Европа и Америка, они сами от всего отказались, они сами все отрезали, они газопроводы взорвали, не надо нам от вас вообще ничего. Ну, хоть это, возможно, приведет наших этих деятелей закулисных в чувство и даст понять, что надо заниматься, во-первых, своей собственной страной, не строительством какой-то там мифической демократии, которая, так сказать, обставляется свободой слова и там всяким прочим, а в первую очередь надо строить могучую экономику. Эта экономика должна мочь содержать очень крепкую армию. Армию надо обеспечивать достаточным количеством вооружений, а это потребует денег, и денег очень серьезных, которые тратить надо не на покупки футбольных команд в Лондоне, и строительство там каких-то немыслимых яхт, а на строительство калибров, градов, смерчей, ураганов, систем наведения, разведывательных спутников, там одно, другое, пятое, десятое, да. А переориентироваться придется все равно на восток. Вот китайцы, вот Юго-Восточная Азия. Да, там наши друзья. Как так получается-то, что вот, так сказать, упал забор, и оказывается, у нас из друзей только Иран, Корея и относительный Китай. Как это так получилось? Вы же только что рвались там в какую-то дружную семью цивилизованных народов, и вдруг, оказывается, вы там нафиг никому не нужны. Может, как-то трезвее смотреть. Китайцы, ну, поздравляю, там, между прочим, коммунистическая партия у руля стоит. Ну, вот, Дмитрий Анатольевич, кстати, съездил тут недавно, побеседовал с Си Цзиньпином, то есть это прием на самом верхнем партийном уровне, ну, я не знаю, это даже не сигнал, а набат натурально. Правильно, развивать отношения вот так. Вот там лежит наше будущее, и там лежит наше благополучие. Поэтому, ну, что делать? 30 лет спустили коту под хвост, теперь давайте уже это делом займемся. Обидно, что для этого нужны боевые действия, для того, чтобы прийти в чувство.
О Востоке, о боевых действиях министры обороны Российской Федерации, Сирии и Турции провели трехсторонние переговоры в Москве, обсудив пути разрешения сирийского кризиса. Это первые переговоры Анкары и Дамаска за 11 лет. По их итогу турецкий министр заявил, что Анкара уважает территориальную целостность Сирии. Единственная цель Турции – борьба с терроризмом. Что получается? Россия в очередной раз наводит мосты и снижает градус напряжения в регионе?
Ну, тут тоже, как это, граждане у нас думают, что мы там всех победили, мы туда как ворвались, все разбомбили и наступил мир. Это не так. То есть мы туда не ворвались, а нас позвало сирийское правительство. У страны Сирии есть соседи, например, турки. А у турков и у сирийцев есть внутренние проблемы. Это, например, курды, которые не дают жить никому абсолютно при всей, так сказать, их этой оригинальности. Вот это огромный народ, я уж не помню, их там 30 миллионов, наверное, курдов, а своего государства у них нет. Они разбросаны повсюду. И если часть живет на территории Турции, а часть на территории Сирии, и там в каких-то своих этих внутриполитических играх этим здесь разрешают дышать, а они сразу начинают вооружаться и помогать тем, кто на другой стороне границы, то одним выгодно, другим невыгодно. Соответственно, вот турки прибежали их душить, например, на территорию Сирии. А тут другие силы. И этим силам, хотят этого турки, не хотят, все равно придется садиться за стол переговоров и беседовать, кто где кому чего должен, как мы это решим, как мы это прекратим и чем мы все это закончим. Было бы круто, конечно, американцев оттуда выгнать, но пока никак не получается. Будем смотреть.
Дмитрий Юрьевич, под конец я хочу затронуть еще одну тему, просто не могу вас не спросить, но она настолько благодатная, глубокая, если так можно выразиться, но времени у нас немного. Поэтому попробуем как-то лаконично. На днях, ну что на днях, завтра, прямо скажем, будет столетие с момента создания Советского Союза, 30 декабря, уже на завтра, да. Многие сейчас, вообще сейчас много и по-разному смотрят на нашу историю, на ее советский период. На ваш взгляд, могла бы существовать в наши дни, там, не знаю, с развитием интернета и всего прочего, империя такого размера?
Ну, правильно сказать, что он никакая не империя, это все-таки советское государство. Он с империей сходен чисто внешне, примерно так же, как волк и волкодав. У обоих по два уха, по четыре лапы и два глаза. Но это значит одно и то же. Нет, Советский Союз империи не был. В империи первонаперво империя живет лучше всех, а окраины хуже. А в Советском Союзе было точно наоборот. Русские жили хуже всех. А вот в Грузии и в Узбекистане там неплохо себя люди чувствовали. Могли бы существовать, ну, это гадание. Не знаю, китайцы вон как-то существуют благополучно, ничего не происходит. Я не знаю, там, на мой взгляд, это радикальная ошибка была, что коммунистические экономические проблемы решать с помощью капиталистических методов. Не знаю, все равно, что костер тушить керосином. Абсолютно неправильно и как-то, блин, даже не странно, я даже не знаю, как это определить. Ну вот мы вот с Петром Лидовым делаем ролики про Советский Союз 80-х годов. И Петр все время зачитывает стенограммы заседаний Политбюро. Слушаешь, там вот, укусив оба кулака, там просто никто ничего не понимает. Что происходит? Ну, понятно, у нас уже, так сказать, после знания, мы уже знаем, что там было, что говорили, чем это закончилось, в чем причины и прочее. Они ничего не знают. Как вот живет родная страна, почему происходит вот это, почему происходит вот то. Для многих откровение, что Советский Союз, он покончил с собой руками своих руководителей, коммунистов. Это не злые люди с Запада его развалили, а свои же, так сказать, большевики и уничтожили. Можно ли его восстановить, опять-таки, всегда возникает вопрос. Я считаю, что нет. Восстановить то, что было, нельзя. Во-первых, потому что это не имеет абсолютно никакого смысла. Вот делать то, что было, там, не знаю, 40 лет назад, это зачем? Нет, мир радикально изменился. Можно ли оттуда взять что-то хорошее? Ну, конечно, можно. Тут только тоже не надо доходить до идиотии нашей привычной, что недостатки сократятся и исчезнут, а достоинства возрастут и появятся новые. Так не бывает. Если ты берешь что-то хорошее, там вместе с этим придет и плохое. Поэтому строить надо что-то совсем другое. Да, предкам надо быть благодарным, да, опытом их надо пользоваться усиленно. Все-таки как Советский Союз поломал хребет-то объединенной Европе? Может, у него экономика-то не из нынешних сказок, а может, у него экономика была сильнее, чем у всего Европейского Союза? А почему? А как у товарища Сталина экономика росла на 13,8 в год, 20 лет подряд? Как это такое было? Тоже, наверное, интересно. А как такую армию за 20 лет построили? А откуда столько вооружений? Да там, не знаю, хотя бы взять это, проблему эвакуации промышленности к Уралу. Там уже одно это можно полвека изучать. Как это вы так исхитрились и все увезли, и там производить все начали. Дело полезное, надо изучать, опытом пользоваться. Ну, а интернет, на мой взгляд, вот интернет, он в первую очередь полезен возможностью обратной связи. Когда вы напрямую с населением контактируете, а вам тут же говорят, что работает, а что не работает. Это позволяет управленческие вопросы решать с совершенно другой эффективностью, чем Советский Союз не то что страдал, а вообще этим под конец уже никак не занимался.
Хочу еще зацепиться за один кусочек вашего ответа. Какой главный урок нам нужно всем извлечь из развала Советского Союза?
Нельзя вот так вот поступать. Вот когда падающего подтолкни, это абсолютно не наш метод. Могла ли коммунистическая партия при всех, так сказать, это не партия была в нынешнем понимании, это был механизм государственного управления. И когда там отгоняли КПСС в сторону, там конституционные статьи отменяли, это просто вынимали стержень из государства, после чего все это рухнуло. Могла ли коммунистическая партия действовать по-другому? Ну, посмотрите на Китай. Вот там почему-то ума хватило. Ну, по всей видимости, я так подозреваю, в том числе и потому, что посмотрели на нас и поняли, что вот так вот делать ни в коем случае нельзя. Сначала на первом месте, ну, в моем понимании, должна быть экономика и благосостояние граждан. А уже потом можно разрешать открывать рот иноагентам Венедиктовым. И то под присмотром. А когда вот это на первый план, а пусть все рушится, давайте будем разоблачать зверство сталинизма, а страна пусть падает, пусть крошится, рушится, регионы отделяются, кругом гражданская война, это не важно. Главное, в первую очередь, поливать дерьмом свое прошлое. Вот это вот категорически неверно. Я думаю, из этого опыт извлечен.
И финальный вопрос. Не знаю, знакомы ли вы с такой статистикой, что среди молодого поколения, ну, скажем так, до 35 лет, в Российской Федерации находится довольно большое количество поклонников Советского Союза, многие из которых никогда не жили в тот период. Удивительно ли для вас это или нет?
Ну, это как всегда, это с древних времен известно, что все, что было раньше, оно было гораздо лучше. Гораздо. Небо было гораздо более синее, трава зеленая там и прочее. Я уж, наверное, 100 раз пример приводил. Вот у меня на работе там через дорогу магазин для небогатых людей. Заходишь, сразу с порога мандарины, апельсины, авокадо, ананасы, бананы, картошка, брюква, свекла, там завались всего. Парного мяса нет и свежей рыбы. Но вот остальное присутствует в полном объеме. А для меня, для советского ребенка, запах мандарина – это запах Нового года. В другое время их было не купить, не найти. Ну, за деньги, наверное, можно было, но я как-то не видел. Вот на Новый год – это мандарины, да. Благосостояние, которое сейчас воспринимается как что-то абсолютно нормальное, когда ты пошел в магазин, а там просто все есть. Еда любая, одежда любая. Машины, какие хочешь. Ну, а там не было. И, в общем-то, все претензии к советской власти были в первую очередь про то, что почему кругом тотальный дефицит. Танки, подводные лодки, космические станции – это мы строить можем, а штанов сшить и ботинок – это нет, отказать. Поэтому вот дети нынешние, они, в моем понимании, они справедливости хотят. Справедливости и ровного, так сказать, распределения, чтобы не было чудовищно богатых и отвратительно бедных. Вот справедливости им хочется. Им кажется, что вот в Советском Союзе было именно так. Оно, наверное, в целом так и было, но если бы они увидели, сами туда попав, я вас уверяю, очень сильно не понравилось бы.
Блиц, 3 коротких вопроса. Кто для вас, Дмитрий Юрьевич, русофоб уходящего года? Русофоб года такой, может, фон дер Ляйен, Зеленский, Байден, Боррель, кто? Дуда?
Ну, Зеленский чемпион, безусловно, да. Еврей, который действует под руководством украинских нацистов, это первейший русофоб, да, злобный клоун.
Что посмотреть из фильмов на праздниках? И что будете смотреть вы?
Я не оригинален. Иван Васильевич меняет профессию, джентльмены удачи и все остальное, все, что мы ценим и любим. Из нового меня как-то за душу ничего не трогает, а эти смотреть приятно.
Ну и, наконец, вопрос такой прям совсем уже, можно под бой курантов слушать, наверное, ваш ответ будет. Верите ли вы в чудеса и всегда ли добро побеждает зло?
В чудеса нет, не верю. То есть как-то это не бывает чудес в моем понимании. А в том, что всегда побеждает зло, я на это с другой стороны смотрю. Добро обязано побеждать зло. Для этого у него должны быть здоровенные кулаки, крепкие, и железная экономика, которая его кулаки поддержит. Вот тогда добро победит. А для этого надо работать.
Спасибо огромное, дорогие друзья, зрители, обязательно оценивайте это видео, делитесь им в социальных сетях. Всех поздравляю с наступающим новым 2023 годом. Дмитрий Юрьевич, вас, конечно, тоже. И предлагаю вам встретиться прямо, что называется, на праздниках, где-нибудь в начале января.
Готов, да.
Напоминаю вам, что вы смотрели программу «Категорически с Гоблином» на канале «Спутник на русском», где мы обсуждали самые интересные новости не только этой недели, но сегодня и уходящего года вместе с публицистом и переводчиком Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, до новых встреч.
Спасибо. Всех с наступающим. Спасибо.
«Категорически с Гоблином» на «Спутник».